Господи, мы просим Тебя, пожалуйста, благослови нас. Ты знаешь, насколько нам легко нашей душе суетиться, увлечься многими вещами, даже пустыми вещами, даже греховными вещами. И в результате мы теряем что-то очень важное, что-то очень необходимое для нас. Ты знаешь, что грех мешает нам видеть истину. Грех наших душ заставляет нас противиться истине, заставляет нас спорить, воевать, внутренне не воспринимать. Господи, Ты знаешь, что лукавство наших душ заставляет нас принимать истину, но абсолютно поверхностно, так, чтобы не изменялось наше сердце, не изменялась наша жизнь. Господи, у нас очень много препятствий, чтобы приблизиться к Тебе, чтобы выслушать Тебя. Поэтому мы Тебя просим, пожалуйста, помоги нам. Пожалуйста, Господи, мы здесь собрались, Твои ученики у ног Твоих, и мы просим, наставь нас так, научи нас так, чтобы мы услышали, чтобы мы впитали, чтобы наша вера захватила это, чтобы это стало частью наших сердец. Мы молимся об этом ради славы Твоего святого имени. Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Сегодня мы, присаживайтесь, пожалуйста, мы будем заканчивать серию проповедей, которая длилась у нас один год, с перерывами, конечно. Серия, которая посвящена самому основному служению христианскому. Мы назвали это «один плюс один». Плюс – это служение своему сердцу, чтобы расти в святости, расти в близости с Богом. Единица одна – это служение ближнему своему из церкви, который знает Христа, и помочь ему расти духовно. И еще одна единичка означает служение хотя бы одному человеку за год, посвященное служение одному хотя бы неспасенному человеку. И этому мы уделили последнее время очень много. Напомню, что мы эту серию начали с завещания Иисуса Христа, которое Он давал Своим ученикам, так называемое великое поручение, когда Он сказал, что Ему дана вся власть на небесах и на земле, и поэтому Он послал Своих учеников, апостолов и всех, кого они научат. Значит, нас с вами послал думать прежде всего о народах, думать о неспасенных людях рядом с нами и далеко от нас, так, чтобы заботиться о них, чтобы они стали учениками Иисуса Христа. Не просто формально признали христианство, но стали учениками Господа нашего, обрели спасение, чтобы они были уверены, что они идут в небеса к Богу, они идут в ад после своей смерти, чтобы они жили для Него. И Он сказал, чтобы, как это делать, Он сказал, что мы должны идти к этим людям. И Он сказал, что мы должны проповедовать им Евангелие, и когда они покорятся Евангелию, получат от Бога спасение, то тогда, чтобы мы крестили их водным крещением на основании их веры, и чтобы мы помогали им расти в вере и становиться такими, как мы, тоже поклоняющимися Богу, живущими свято, растущими в святости и думающими о тех людях. Это был завет Иисуса Христа. Мы с этого начали один год назад. Сегодня мы заканчиваем эту серию завещанием апостола Павла, которое, конечно же, Бог делает через него. Апостол Павел делает завещание своему сыну в вере, своему ученику, своему драгоценному сослужителю Тимофею. Вы можете открыть второе послание Тимофею, и в этой книге мы сегодня будем. И здесь постараемся, конечно, там очень много, там очень богатство невероятной истины. Мы обратим внимание только на некоторые моменты. Завещание апостола Павла обладает крайней серьезностью. Давайте мы почитаем о нем. Второе послание Тимофею, первая глава. Начнем читать 6 стиха. Апостол Павел говорит Тимофею: «По сей причине, которую он описывает выше, напоминаю тебе». Ты можешь это забыть. Я поэтому напоминаю тебе, сын мой, Тимофей, возгревать дар Божий, который в тебе. Здесь имеется в виду дар благовестия. Тимофей обладал даром благовестника. Люди, которые имеют такой дар от Бога, это люди, у которых благовестие в принципе горит в сердце. Люди, у которых нет такого дара, думаю, у меня нет такого дара, у них благовестие легко затухает. Они переживают, они замечают нужду, их сердце рвется к чему-то другому, в чем у них есть дар. Поэтому им легче забыть о благовестии. Но Павел здесь даже не к таким из нас говорит. Он говорит, что даже те, которые имеют дар благовестия, и они видят нужду, как никто другой, нужду в спасении, и которые смелы, может быть, как лев, они легче преодолевают препятствия на пути в заботе о неспасенных людях, даже они могут ослабевать в своем благовестии. Даже их посвящение благовестию может затухать, и поэтому нужно его возгревать, нужно подкидывать туда дрова для того, чтобы этот огонь пламенно горел. И Павел говорит Тимофею об этом. Павел пишет из тюрьмы. Павел пишет это послание, зная, что он уже оттуда не выйдет из тюрьмы. Его убили через некоторое время. Это последнее послание, которое Павел пишет. Практически все это послание пропитано благовестием. Честно скажу, я раньше это даже не замечал. Я постараюсь вам показать. Это самое начало, и он призывает Тимофея возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. Почему? Ибо дал нам Бог духа небоязни. Страх препятствует проповедовать Евангелие. Но он говорит, помни, что у нас есть Дух Святой, который дает нам силы. И то, как он подталкивает нас, то, какие он дает желания, то, какие он дает мысли, побуждения, это не в сторону страха. Это не в сторону такого страха выйти из зоны своего комфорта, попасть в ситуацию стыдную, попасть в ситуацию, когда ты не знаешь, что сказать, как аргументировать, попасть в ситуацию, когда тебе приходится иногда вкалывать, трудиться, и ты устаешь от этого. Дух Божий не туда нас толкает, чтобы мы боялись выйти из зоны комфорта, и боялись, и дорожили своим комфортом, или своим именем, или своей репутацией. Нет, Дух Божий в нас работает так, что он побуждает нас в другую сторону. То есть, если у нас есть побуждение в сторону страха и комфорта, это не от Духа Божьего в нас, это от греха нашего, от этого мира, это от сатаны в нас. И Павел говорит ему, возгревай это, потому что Дух Божий тебя ведет в другом направлении. Он будет давать тебе смелость, преодолевай свой страх. Даже у тебя дар есть. Ибо дал нам Бог Духа не боязни, но силы. Сила Его явится в тебе, делай шаги веры, выходи из зоны комфорта. Более того, это Дух любви. Он побуждает тебя любить Бога, побуждает тебя любить истину, побуждает тебя любить неспасенных людей. И этот Дух целомудрия, который дает нам полноценную мудрость, не однобокое состояние нашей христианской жизни, это целомудрие, это полноценная праведность, полноценная со всех сторон отражение Иисуса Христа, не только внутри церковного здания или богослужения, не только когда мы думаем о своем сердце, внутри своей семьи, может быть, христианской, но это целая мудрость или целая праведность, она и со стороны заботы о неверующих цельна, полноценна. Дух Божий вот это делает в нас, поэтому возгревай дар этот. Итак, сразу делать вывод. Итак, не стыдись свидетельство Господа нашего Иисуса Христа. Не стыдись говорить и свидетельствовать и утверждать о Спасителе нашем, о нашем Господе, о нашем Царе, о нашем Господине Иисусе Христе. Не стыдись, преодолевай любое внутреннее препятствие, преодолевай любые проблемы, которые у тебя есть, любую занятость, любую неспособность. Не способен, становись способным, готовься, преодолевай все, что тебе мешает, и возгревай дар, и проповедуй. Не стыдись. Не стыдись не только Господа нашего, не только этой парадоксальной, невероятной истины Евангелия, которая говорит, что Бог святой, невероятно святой, не как представляют люди себе, а люди невероятно грешны, ужасающе грешны, самые интеллигентные, самые праведные, в кавычках, люди, ужасно не похожи на святость Божью. Людям не нравится это слышать. Парадоксальное Евангелие, неприятное Евангелие. Тимофей, не стыдись его. Не стыдись, что люди будут, может быть, плохо реагировать. Более того, говори, что Бог при всей своей любви и милосердии, Он святой, справедливый, и поэтому Он гневается на грехи людей. И поэтому будет справедливое наказание в аду для всех них. Говори также им парадоксальную, неприятную вещь. Не стыдись и этой вещи, что люди ничего не могут сделать, чтобы обрести спасение. Все их потуги, все их достижения, пусть они будут замечательные и хорошие, не решают проблему их греха. Им придется быть наказанным за все их преступления, которые они сделали. Поэтому они в безысходности. Но более того, проповедуя о любви Господа, Он решил любить людей в таком состоянии. И проповедуя, что этот Бог, великий Мессия, пришел в этот мир, Он царь мироздания, Он царь своего народа, а Его народ убил Его. Язычники убили Его. Мы убили Его своими грехами. Какой же это Мессия? Какой же это царь? Это парадокс. Как такое может быть? Не стыдись этой вести, но проповедуй ее как есть. Иисус страдал на Голгофском кресте, потому что там переживал ад грешников, вместо грешников. Божий гнев был вылит на Него, и справедливость восторжествовала. И теперь Бог свято может прощать, потому что уже наказал все грехи в Иисусе Христе. И Он прощает всякого, кто покоряется этим истинам. О да, мой Бог святой, я грешный, я должен быть в аду, я ничего не могу сделать, но Он любит меня. Сын Его страдал вместо меня, за меня страдал, искупил все мои грехи. Прости меня, Господи, я покоряюсь Тебе, измени мою жизнь, хочу своей жизнью жить и доказывать, что я действительно христианин. Прости мои грехи, спаси меня от ада. Бог спасает таких людей. Проповедуй это парадоксальное Евангелие, не стыдись его. Но более того, Павел говорит, еще что не стыдиться. Он говорит, не стыдись меня, узника его. Не только Иисус был унижен и распят, этот великий царь и Мессия, но и его слуги, его последователи, они не властвуют в этом мире. Их убивают, их садят в тюрьмы, их нечестно обвиняют, их обвиняют в мерзких грехах, в отвратительных вещах обвиняют. Это послание было написано после сожжения Рима. В 64-м, приблизительно, в 64-м году первого века. И тогда христиан обвинили, вообще обвиняли, что они такие люди, которые ненавидят человечность, вообще человечество, и поэтому они подожгли Рим. Хотели уничтожить цивилизацию, столицу и людей уничтожить. И христиане ходили обвиненные во всем этом. И Павел был их как предводитель, и он был посажен в тюрьму. Павел говорит, поэтому не стыдись меня, не стыдись ассоциироваться со мной, но страдай с Евангелием, с Иисусом Христом, со мной узником, страдай с благовестием Христовым, и делай это силой Божьей, а не своей. Будь посвящен благовестию и настолько, чтобы быть готовым страдать. Это серьезное завещание апостола Павла. Последнее письмо Тимофею. И он говорит ему, будь посвящен благовестии и не стыдись. Завещания как Христа, так и апостола Павла, они крайне серьезны. Павел знал, что Тимофей верный и успешный служитель. И он знал, что у него есть эти борения, о которых мы сказали. Он также знал, что разные христианские заботы апостол Тимофей, точнее не апостол, а христианин Тимофей был пастором. Он знал, сколько в церкви разных забот, сколько проблем. Он знал, что все эти заботы могут поглотить Тимофея. Его семейная жизнь, его дети, его заработок, его здоровье, нескончаемый поток разных вопросов, нужд, проблем в церкви, это может поглотить его. Поэтому все это письмо, он много чего наставляет его, и там есть такая ясная канва, преданность благовестию. Он призывает Тимофея не потерять этой преданности. Знаете, проанализируйте, кто давно в церкви. Может быть, кто-то даже вырос в церкви. Я недавно говорил с одним человеком, который вырос в церкви с детства. И в какой-то там период потом у него перемены в жизни были. И я говорю, а вот до этих моментов, причем перемены просто такие физического характера там. Я говорю, а до этих перемен был ли у тебя опыт благовестия? Были ли рядом люди с тобой, которые христиане, которые рядом с которыми ты рос, которые благовествовали, показали тебе пример благовестия, призывали тебя к благовестию? У тебя был личный опыт благовестия, то есть заботы о неспасенных людях? И этот человек говорит, у меня этого не было. У меня началось это, когда я уехал из этой церкви в другое место. Он много лет был в той церкви. У него был опыт такой больше участия в каких-то больших благовестнических мероприятиях. Например, что-то там на стадионе проводится, и я могу, например, там, ну не знаю, раздавать воду людям или раздавать какие-нибудь там приглашения на это. Но лично соприкоснуться со своими друзьями, с которыми я учился в школе, со своими друзьями, которые рядом со мной живут, и говорить с ними постоянно о Боге, такого опыта не было. Человек вырос так в церкви. Церковная жизнь поглотила тех христиан, которые живут в той церкви. Разные христианские заботы поглотила, и так, что поколения, может быть, даже за поколением вырастали, вырастают, могут вырастать. И наша церковь не исключение. Вырастать так, что они не очень-то видят это. Когда мы начинали нашу церковь в 98 году, до 2000 года, мы соприкасались с сотнями, тысячами неверующих людей и проповедовали им Евангелие. И я это помню, для меня это есть алмаз. Но я знаю, есть люди, которые пришли позже того, и они никогда не затронули вот всего того, что было, и поэтому мое восприятие нашей церкви и их восприятие абсолютно отличается. Они могут сказать, ну, что-то там когда-то было в истории, но в общем, как-то вот последние годы или что-то такое, как-то этого не было. Мы о других вещах беспокоились. И это может быть и нормально, есть разные вещи, но это важно заметить. Павел это понимает, и он говорит Тимофею, церковь и разные заботы твои тебя могут поглотить. Поэтому не забывай благовестие, возгревай. Итак, первое, о чем мы говорим, это серьезность завещания апостола Павла. Апостол Павел дает серьезное завещание быть преданным благовестию. Второе. Есть серьезность врагов благовестия. Враги, с которыми мы сталкиваемся, которые стоят на пути благовестия, они или эти препятствия, это очень серьезные вещи в нашей жизни. Призывая к благовестию Тимофея, Павел не просто его призывает, но он дает ему серьезные аргументы. Вот сейчас ниже мы прочитаем это. Дает ему серьезные, мы уже некоторые прочитали. Но он еще больше, вообще во всем этом послании он дает очень много аргументов. Те тексты, которые мы прочитаем, мы постараемся увидеть. Это серьезные аргументы. И почему нужно дать серьезные аргументы? Когда мы даем серьезные аргументы, которые должны убедить чью-то душу к чему-то? Когда есть серьезные препятствия? Когда есть очень много борьбы, когда есть очень много сложностей, чтобы это исполнять? Чтобы действительно жить великим поручением, чтобы действительно заботиться о неспасенных людях, нам нужно преодолеть много препятствий, которые возникают в нашей душе, в нашей церкви, в нашем окружении, в обстоятельствах и так далее. Давайте дальше прочитаем, ну еще раз с 6 стиха и ниже. «По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым силою Бога». То есть страдай, преодолевай эти препятствия. «С благовестием Христовым силою Бога». Что за Бог? Какой Он Бог? Как Он к нам отнесся? Какой Бог дает нам это повеление благой вести? О благовестии. Он говорит, силою Бога, спасшего нас. Бог спас тебя, Тимофей. Он радикально изменил твою жизнь. Будь продолжателем этого же Божьего действия. Бог через тебя хочет спасать других людей. Спасшего нас и призвавшего званием святым. Не по делам нашим. Мы этого не можем достичь своими делами. Но по своему изволению Бог решил нас спасти. И по своей благодати Он делает это незаслуженно нами, но это заслужено только Христом. По своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен, еще в вечности был этот замысел о спасении. Бог спас нас. Вот кто повелевает идти проповедовать. Он спас нас, поэтому спасайте других. Он сделал много в нашей жизни. Утверждайтесь Его силою и не стыдитесь свидетельства. Дальше он говорит, что эта благодать открылась нам прежде вековых времен. Открывшаяся же ныне, эта благодать нам открылась явлением Спасителя нашего Иисуса Христа. Твой драгоценный Спаситель Иисус Христос, Он явил эту благодать через свое страдание. Явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть. Смерть больше не может держать. Речь идет не о физической смерти, но о вечной духовной смерти. она не может больше держать нас в аду. Разрушившего смерть и явившего жизнь для души, вечную жизнь и нетление. И смотрите, он говорит, как Иисус это сделал. Через благовестие. Этот великий Бог, силою которого ты должен укрепляться, Дух Божий, которого побуждает тебя благовествовать, он еще в вечности, еще до создания нашего мира, это парадокс, очень трудно понять, он замыслил спасение людей, он замыслил послать своего сына. И этот сын в наше время пришел и явил эту благодать своей смертью, и он умер за нас, и он искупил наши грехи, и он может теперь прощать справедливо, свято прощать грешников. И все это доходит до конкретного человека через благовестие. Он говорит Тимофею, Тимофей, эти грандиозные истины, вся трансформация нашей жизни, весь переворот, вся вечность, ад и рай, это происходит от благовестия, поэтому будь предан благовестию. Это серьезное повеление. Вот тебе аргументы, почему это так серьезно. Эти аргументы должны помочь тебе преодолеть все препятствия. Люди не спасаются непонятно как, они спасаются через проповедь благой вести им. Поэтому возгревай дар и проповедуй Евангелие. Это происходит через благовестие. Павел говорит, для которого я поставлен проповедником. Павел смотрит на себя, и он идентифицирует себя. Он как бы отвечает на вопрос, кто я, в чем сущность моей жизни, в чем миссия моей жизни. Он смотрит на себя, и он не говорит, я просто там где-то апостол, важный человек, и там могу что-то написать от Бога. Он говорит, я поставлен проповедником. Проповедник, может быть, здесь, в этом зале, это так... тепло, мило, освещение, звук. Павел не проповедовал в таком комфорте. Проповедование-то это не было что-то такое величавое. Он отказался от карьеры, он отказался много от чего. И он посвятил себя этому тяжелому труду проповедования, причем проповедование в разных странах и разных культурах. Это еще один аргумент. Он говорит Тимофею, посмотри на меня. Я поставлен проповедником этого Евангелия. В этом сущность моей жизни. Это моя идентификация. Да, у меня есть, может быть, мама, мы не знаем точно, есть родственники, у меня есть мое хобби, у меня есть какие-то состояния моего здоровья, много меня изранили, и нужно много заботиться. У меня много разных вопросов. Семейный человек бы сказал, у меня еще есть семья, и у меня еще есть разные интересы, и я живу в такой-то стране и тому подобное. Но это второстепенное. Я прежде всего не муж или жена, я прежде всего не мама или папа, я прежде всего не сын или дочь. Я прежде всего не профессионал в нашей стране, я прежде всего не тот, у кого такая национальность, я прежде всего не тот, который должен отстроить это государство, я прежде всего не тот, который должен достичь какого-то наслаждения для себя с помощью хобби и разных интересов. Я проповедник Евангелия. И все христиане такие, так или иначе. Он говорит, это моя идентичность, это кто я есть. Поэтому успех моей жизни определяется тем, как я выполняю эту миссию. А не тем, насколько у меня хорошее здоровье, образование, карьера, заработок, и как верно я просто прихожу на собрание. Хотя это важно. Он говорит ему, я поставлен проповедником и апостолом, и учителем язычников для этого Евангелия. Бог поставил меня и апостолом, и учителем язычников для этого Евангелия. По этой причине я и страдаю так. Почему я так страдаю? Потому что это моя миссия. Потому что я смотрю, и я не отмахиваюсь от нее, и я не играюсь в какое-то, такое, знаете, религиозное христианство. Как я уже упоминал, человек, может, приходит в церковь, через несколько лет он часть этой церкви, кто-то вырос в церкви. Он себя уже мыслит в рамках определенного христианского мира, христианского сообщества. У нас есть такая евангельская прослойка в нашем государстве, у нас есть знакомые в разных городах. У нас есть какие-то знакомые там в интернете, мы можем что-то читать, у нас есть богословие, у нас есть там разные служения, мы на передовой в христианстве, мы что-то там новое поняли, мы в тренде христианского движения, мы понимаем новые, лучшие, прогрессивные методы или модные методы там чего-нибудь, у нас вот музыка вот такая или такая, христианский мир. И Павел говорит, я не просто часть этого христианского мира и все. Если только это, то нужно ходить на собрания, не делать каких-то серьезных грехов, освящаться, даже не только серьезных, а глубоко освящаться, воспитывать свою семью и оставаться довольным, даже если ты не заботишься о неспасенных. Даже если годы идут, и ты никому не проповедуешь Евангелие. Даже ты работаешь с кем-то на работе, люди не догадываются, что ты христианин. Ну или знаешь, что ты христианин, но в общем христианин, который особо ни о чем о них не переживает и просто рядом хороший человек, интеллигентный. Как в общем много безбожных интеллигентов окружают, это христианин интеллигент, все нормально. Никого сильно не впечатляет. Павел говорит, нет, я вот кто я? Я не отрекаюсь своей идентичности, я не отрекаюсь того, что когда Иисус встретился мне, и Он спас меня, Он изменил мою идентичность, как когда-то Петра. Он нашел их, когда они ловили рыбу, и Он им говорит, оставьте все, следуйте за Мною, я делаю вас ловцами человеков. Вы были сфокусированы на бизнесе, на рыбе, чтобы словить ее, продать и так далее. Теперь вы будете сфокусированы на людях, это ваша идентичность, это кто вы по сути. И если вы не делаете это, вы отрекаетесь от своей миссии, вы отрекаетесь от того, кто вы отрекаетесь от того, для чего вы были сотворены, и где вы можете получить вот это богатство, которое... богатство радости, удовлетворенности, и довольства и много чего. Это, вы отрекаетесь от места, где благословение получает ваша семья, работа, карьера. Все остальное становится правильно на свои места. Там получается успех такой, как Богу нужен. Потому что вы занимаетесь главными вещами. Он говорит, я не отрекаюсь от этого. Потому что я понимаю, кто я, и по этой причине я и страдаю. Но не стыжусь. Да, я в униженном положении. Да, я встречаюсь со своими одноклассниками, они уже занимают в этом мире серьезные какие-то должности, а я стою, я им рассказываю что-то там, и это как-то странно вообще. Я какой-то странный по их системе координат. И Павел говорит, а я не стыжусь этого. Потому что их система координат очень скоро истлеет, изгорит, и они поймут бестолковость всего этого. Может, не скоро, может, когда они умрут, через 80 лет для нас с ними, для кого-то уже поменьше. И тогда станет ясно, во что нужно было вкладывать свою жизнь. Поэтому я не стыжусь. Я смотрю на вечные ценности и на вечность. Я хочу не стыдиться перед Христом и перед вечными ценностями, а не перед вот этими мнимыми, пустыми и временными ценностями. По этой причине я страдаю так, но не стыжусь. Ибо я знаю, в кого я уверовал. Он точно меня туда доведет. И уверен, что Он силен сохранить залог мой на он и день, когда я с Ним встречусь. Он удержит меня, Он сохранит меня. И поэтому дальше пишет, держись образца здравого учения. Не однобокого, а полноценного учения. Христианское учение обладает такой стороной, как благовестие, которое ты слышал от меня с верой и любовью во Христе Иисусе. Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас. И дальше он говорит, Павел, об своих обстоятельствах. Ты знаешь, что все... то из Асии, из этой территории географической, все оставили меня, в том числе Фигел и Ермоген, даже они. Я в заключении за Христа, я не стыжусь, мне очень тяжело, но я еще и в одиночестве. Братья оставили меня. Не все христиане поступают так, как я поступаю. Не все готовы быть преданными благовестию, так как я. Это цена, которую я плачу, но я не отрекусь от благовестия. Смотрите, сколько доводов, и еще дальше будет еще больше доводов. Причина этому – то, что стоят враги. Многие вещи отвлекают нас, многие вещи уводят нас в сторону. Я хочу напомнить несколько врагов еще вам. Несколько – это 18. 18 врагов благовестия. Первое, отталкиваясь от Тимофея, занятость церковными нуждами, церковными задачами, церковными служениями, церковной жизнью, здесь внутренним таким кулуарным нашим христианской жизнью, хорошей жизнью, благословенной, тоже очень важно, это наше поклонение Богу, но когда это все, что есть, это проблема, это становится врагом воли Божьей. Смотрите, хорошие вещи в христианстве могут стать врагами других хороших вещей в христианстве, когда мы не сбалансированы. Это моя битва. Это моя битва. Я, кстати говоря, у меня есть хорошие друзья, которых я очень уважаю, учусь у них. Старшие такие братья для меня. И я некоторых из них анализировал и вижу, что я бы больше сказал, что это человек христианского мира. Всякий раз, когда я встречаюсь, слышу вопрос больше о том, ну как там, что там у того, а как там вообще христианство на Украине развивается или в России, или еще где-нибудь, смотря с кем я говорю. И я никогда не слышал вопрос на протяжении лет, что у тебя лично с благовестием? Как ваша церковь, как она благовествует? Скольких людей вы крестите, тех, которые обрели Христа и теперь посвящают свою жизнь им? Никогда не слышу. И я понимаю, что это может, что это отчасти меня описывает, какие-то периоды жизни. Я вижу, что Бог меня сейчас меняет. Вижу, что Бог хочет увидеть реформацию в моем сердце, в моей жизни. Что я преодолею это препятствие, занятость церковными нуждами. Второе препятствие, такое одно из самых мощных, очень трудносокрушимых, это духовная незрелость церкви, духовная незрелость христиан. Чтобы то, что мы прочитали, не стыдись, страдай и так далее, для этого нужна зрелость. Для этого нужно больше зрелости в характере, больше духовной силы, более высокие ценности иметь в своем сердце, чтобы это вело меня туда, чтобы это мне давало силы. Я считаю, что это колоссально, это враг номер один в Украине. Я думаю, что благовестие умирает прежде всего, потому что люди незрелые. Потому что для них невыносимо выходить из зоны комфорта. Для них даже не то, что невыносимо, у них столько своих проблем, у них сил не хватает ни на кого другого. Они еле выживают самими собою, они сражаются за то, чтобы не обманывать, каяться в этом, там, не знаю, быть действенными, активными. Они перегружены и пригружены своей жизнью, своими заботами, и просто они обвешаны всем этим. Они не могут вырваться, они слабые. Тогда, когда нужно мчаться на коне и где-то там флаг на новую высоту вставить, и они слышат этот призыв по коням, и мы мчимся, мы армия, мы сражаемся. И они так дернулись во время проповеди и поняли, они на инвалидном таком, знаете, кровати прикованы, и много-много трубочек в них. Они дернулись, это все их благовестие, они очень-очень слабые. Большинство людей со мной не согласны, но я считаю, что в этом проблема. Это то, что было в нашей церкви. Мы призывали к благовестию, и очень мало было плода. Мы начали, посвятили себя расти духовно, и без призывов частых церковь начала благовествовать. Это реальность. И я проповедую эту серию не потому, что у нас все очень плохо, совсем не так. А для того, чтобы, я думаю, мы можем сделать больше. Это второе препятствие. Третье. Есть такая склонность, я ее назову зацикленность на освящении личном. Мы все еще не таковы, все еще есть проблемы в сердце, все еще нужно больше мне здесь позаниматься своим сердцем, больше книг прочитать, больше поговорить об этом, больше решить своих проблем, своего греха, больше душепопечения, больше наставничества. Все хорошие вещи, я сейчас сказал. Но иногда это уже переходит грань, так что нужно, не забывая этого, начинать благовествовать, но мы зациклены на своем освящении, только об этом говорим. Четвертое препятствие – церковный эгоизм. Вся церковь может быть очень эгоистичной, она может быть самосконцентрированной. Общение среди христиан, церковь – это кто? Это мы с вами. Да? Мы общаемся на домашних группах, на богослужении, после богослужения, семинары, конференции, программы обучения в школе, что-то еще происходит, мы поднимаем вопросы, что-то не так, и все это связано с нами, любимыми, с нами перед Богом даже, но это не связано с неспасенными людьми, и даже с другими христианами не связано. Это церковный эгоизм, церковь сконцентрирована на себе, беспокоится о разных вещах, о том, чтобы развить еще одну сторону жизни церкви, еще одно что-то исправить и так далее. Пятое препятствие. Ослабленная жизнь церковной общины. Это похоже на духовную незрелость. Слабое пасторство, которое не ведет людей, не взывает к ним Божьим словом, слабые проповеди, слабая духовная жизнь церкви, слабая забота в церкви об основных нуждах людей или всей церкви. Церковь слаба, она еле выживает, она еле обслуживает саму себя, еле терпит богослужение, еле терпит скучную проповедь, еле не уходит и не оставляет эту церковь из-за скучных проповедей, из-за грехов разных. Вот так вот она еле живет, и она просто очень слабая, она прикована вся к этому инвалидной кровати, и просто все, что она может делать, она может сохранять свою веру, больше ничего. Только бы дожить до этой черты встречи с Господом, то ли смерть, то ли Он придет, и просто в вере остаться. Это будет вот самое высокое достижение. только бы не потерять веру. Шестое препятствие – это законничество. Когда церковь, люди сражаются за очень второстепенные вещи и тем самым лишают себя сил и обескровливают себя, и не остается сил ни на что. Потому что церковь выясняет, можно ли вот на такой гитаре играть во время прославления, свято это или нет. А вот кто-то там руку поднял, это уже там какие-то страшные еретики. А кто-то не в такой одежде, а кто-то там еще как-то не сказал аминь в конце молитвы, что мне, кстати, не нравится. Или нужно как-то церкви объяснить, почему иногда так делают люди. Но у меня нет времени говорить с ними про аминь. Вот я сейчас в проповеди сказал. И просто нет на это времени. Можно отдать этому и спорить, и выяснять, и за одежды сражаться, и за то, чтобы все канонически там что-то развивалось. Это уклонение в законничество. Когда второстепенными вещами церковь озабочена, а главное теряет. Седьмое препятствие. Крайнее, я так назвал это, такого слова нет, крайнее благодатство. Когда люди очень сильно подчеркивают благодать Бога, даже не благодать, а благодатство. Я не хочу слово благодать тут даже использовать. Когда они очень говорят о том, что мы свободны во Христе, не нужно вот эта такая строгость, не нужно так наезжать, не нужно просто вот радоваться, и Дух Божий будет все сам делать, нужно просто понять, кто ты во Христе, и все остальное само произойдет, и так далее. Придется тогда вырезать очень много текстов. Апостол Павел последнее письмо пишет, и смотрите, он призывает Тимофея. Ниже мы сейчас прочитаем, если времени нам хватит, вы увидите, сколько он еще призывает его. Это крайнее благодатство. Церковь просто несерьезна. Это не воины Иисуса Христа. Это такие расхлябанные, сосредоточенные на себе, на своих свободах, на своем удовольствии, на каких-то своих даже правильных библейских правах люди. И они за это сражаются. И только-только попробуй заикнуться в другую сторону, и они тут же... Мы против законничества, это формализм, нам не надо, все должно быть естественно, искренно. Хорошие вещи я сейчас говорю, да? Но только это приводит в крайнее благодатство, так что люди ничего не делают. Они не посвящают свою жизнь, они не растут духовно, они не развиваются. Восьмое. Очарование маркетологическими. Маркетинг – это искусство продавать. Ну, как, вот, так сказать, вычислить, что люди покупают, сделать, продать, положить как-то так, чтобы они увидели, рекламу такую сделать. Вот это очарование маркетологическими или психологическими, или мирскими методами благовестия. Это то, что очень сильно наша страна испытала. Я сын пробуждения постсоветского. Я, правда, не затронул какие-то такие большие евангелизации, не был на них, другие люди затронули, где проповедовалось очень часто дешевое Евангелие. Бог тебя любит, произнеси молитву покаяния, ты будешь спасен, и спаслось по отчетам разных людей, вся Украина несколько раз, и что-то их нет в церквах. Церкви, конечно, выросли, появились новые церкви, это было реальное пробуждение, но очень многие люди, которые так покаялись, они не спаслись. Это было просто некая методика, давайте не будем говорить о проблемах, давайте не будем говорить о грехе, давайте просто, ну как легче заманить человека? Нужно ему сказать, приходи, мы ответим, все будет хорошо, все будет приятно. И любой безбожник хочет, чтобы было хорошо и приятно, и он побежал туда. Для этого произнес какую-то молитву или что-то еще сделал, сидит на собрании, а потом жить не может в церкви. Уходит из церкви, потому что это все не по нему, но он думает, что он христианин, у него все хорошо. Ведь он же покаялся, а спасение-то потерять нельзя. Если ты проговорил эту молитву, теперь у тебя автоматически все замечательно. И когда люди очаровываются такими методами, их, конечно, много больше, разных, они тоже не благовествуют, потому что это мешает благовестию. Я помню, когда мы начинали церковь, мы часами продумывали, какие слова нужно написать на пригласительном. И мы с Сашей часами спорили, какие слова нужно написать. Потому что мы думали, нужно написать очень правильно, так, чтобы это привлекло людей. И это была глупость. Лучше бы мы эти часы посвятили молитве. Лучше бы мы эти часы где-то стояли на улице просто или сидели там с людьми, разговаривали или с нашими друзьями провели время. А написали, как написали. Здравый смысл, мудрость, конечно, нужна, но это мешает, бывает. Девятая причина. Разочарование маркетологическими, психологическими методами благовестия. Мы пробовали, не получилось, все. люди жесткая, тут жесткая почва сердец, они не каются. На улице этот метод уже не работает, подходить к людям. Что вы, люди понимают, вообще все неправильно, поэтому нужно просто светить своим характером, и все это сработает. И это тоже заблуждение. Люди готовы говорить на улицах о Боге. Друзья мои, мы живем в стране, которая готова говорить о Боге. Большинство людей готовы говорить о Боге. Как минимум в Киеве. Следующая, десятая причина – поверхностное понимание Евангелия. Я уже немножко об этом объяснил. Если мы проповедуем поверхностное Евангелие, если мы сами его поверхностно понимаем, нет ни мотива, нет ни силы, нет ни ясности. Одиннадцатая причина – доктринерство. Увлечение доктринами и застревание в спорах об этих доктринах. Я знаю, есть такие периоды в христианской жизни, у меня тоже такой был, я знаю, у других проходят, они просто очень переживают. И если мы сейчас отстоим правильную доктрину, то все остальное, кажется, автоматически пойдет. А если здесь вот кто-то не так верит, все, это там законничество, это там, ну, какое-то слово, кто какое там любит, это все будет очень плохо, и поэтому споры, и споры, или какие-то изучения, изучения, и поэтому такая ревность о том, чтобы вот все так правильно сделать. И это доктринерство. Я надеюсь, что никто меня не заподозрит в нелюбви к доктрине. В школе нашей «Алмаз» я преподаю доктрину очень-очень много. Я уже 6 лет преподаю в субботу, в месяц, с утра до вечера практически преподаю истину, которая связана с фундаментальными доктринами. Это очень важно, это то, что растит духовно. Но доктринерство, излишнее или неправильное увлечение мешает благовестию. 12-я причина. Крайний кальвинизм мешает благовестию. Бог заранее все запланировал, избрал всех, поэтому это все произойдет, поэтому особо не нужно переживать. Если ты переживаешь, то это получается, ты Богу не доверяешь. Ты лишаешь Бога его суверенитета, его всевластия, и это неправильно. И поэтому зачем такие призывы, зачем такое, такая боль в сердце? Все Бог контролирует, нужно быть спокойным. Это крайний кальвинизм. Это не сбалансированный кальвинизм, а крайний, такому учит. 13-я причина. Крайнее арминианство. Когда люди больше ставят акцент на том, что мы должны, без нас никто не спасется. И люди, когда берут на себя такую ответственность, они со временем устают от нее и бросают ее. Либо они сжигаются внутри, потому что сядешь, посмотришь на мир, ты будешь только плакать, если все зависит от тебя. Просто все, конец жизни, ты не можешь это изменить. Пока ты молодой, тебе кажется, да мы сейчас начнем, тут пробуждение организуем. Потом со временем ты понимаешь, что у тебя силы иссякают и руки опускаются. 14-е. Страх испытать дискомфорт. Одно из препятствий. 15-е – лень. Нежелание взять ответственность, нежелание посвятить себя, нежелание расти и готовиться в этом, чтобы быть способным хорошо трудиться, развиваться. 16-е – недостаток посвящения миссии, которая вверена христианину. Человек просто не посвящает себя этому. Он согласен, все нормально, он не против. И если получится, он даже за. Но внутреннего посвящения, такой идентификации «я ловец человеков» он не имеет. 17-е. Потеря христианской трезвости. Люди опьянены, они дремают, они не понимают, что происходит. Идет война за души. Но христиане могут быть больше увлечены своими семьями, карьерами, заботами, здоровьем или даже процветанием своей страны, быть увлечены намного больше, чем этим призванием. Я очень переживаю за людей, за христиан, которые зажглись тогда, когда у нас начался Майдан и началась война. Зажглись таким служением милосердия. Почему я за них переживаю? Это хорошее служение, наша церковь его совершает, и нужно его совершать. Но почему я переживаю? Я переживаю вот о чем. Когда люди жили христианской жизнью, открывали Писание, жили в церкви, и они такие сидят, и ты смотришь, нет огня. Они как-то унывают. Они не горят о чем-то, им не о чем поговорить. Вот они как-то так. И вдруг Майдан, и вдруг страдающие люди. И это для них как глоток свежего воздуха. Ты вот человек без хлеба, ты дал ему хлеба, у него слезы на глазах. Ты дал ему Новый Завет, он тебя обнимает за это. Глоток свежего воздуха, что-то настоящее в моей жизни начало появляться. Когда я это делаю, я вижу, что в этом есть смысл. Не сразу визуальная реакция, вот нужда такая яркая, ее видно очень хорошо. И это как оживило человека. И когда по Божьей милости прекратится война, и у всех будет хлеб, и все хорошо, человеку, может быть, придется, и не будет на улицах там, детей бездомных и так далее, человеку придется жить опять вот с этой церковью, опять с этими истинами, опять с этим Евангелием, опять с этим Иисусом Христом. И это может показаться опять очень скучным. И нужно будет искать опять новую интригу или новую какое-то вот такое вот визуальное сражение, чтобы оживиться. Но это проблема христианства, потому что Божье Слово должно оживлять, Дух Божий должен оживать. И мы должны проповедовать там и нести хлеб, и заботиться о них действительно, но не потому, что здесь заунывное христианство, оно не должно быть таким. Поэтому я переживаю за этих людей. И я задумываюсь даже о мотивах. Человек сидел очень тихо где-то там, что-то его ничего не волновало, никакие истины, ничего. И тут он загорелся. Я рад, если это духовный рост, и потом он дальше продолжит. Но я переживаю, если это не духовный рост, а просто визуальное воздействие. Безбожники, если вы покажете им сироту со слезами на глазах, будут плакать. И когда христиане плачут, то вопрос, почему он плачет? Это связано у него с Богом, с его отношением с Богом, с его духовным ростом, поэтому он служит? Или это связано просто с неким эмоциональным воздействием на человека? Потеря христианской ценности, идет война, а не социологическое, само собой развивающееся христианство. Какие-то там тенденции, какие-то там влияния, можно там социологи, может что-то исследовать. Смысл не в этом. Идет сегодня война, в которой мы сражаемся. Я не так давно говорил в проповедях. У меня была иллюзия, что когда Мартин Лютер прибил 95 тезисов, в Виттенберге, да, и сказал, что так не должно, так не по Писанию, как происходит вот здесь в католической церкви. Или когда Ян Гус в католической церкви в Чехии, в Праге проповедовал Божье Слово, его сожгли за это. У меня было впечатление, что общество было накалено, взбудоражено, что-то не так, они искали истину, и кто-то из них сделал шаг вперед. Все видели войну, которая сейчас происходит. Должно произойти радикальный возврат к Божьему Слову, ко Христу, к Евангелию, к вере, к благодати, к славе Божьей. И вот кто-то это воплотил. Но это заблуждение. Это заблуждение, которое у меня было. Люди жили ровно, как сейчас. Ели, пили, работали, о семьях заботились, переживали свадьбы, дни рождения. Проблемы государственного характера, экономика, ходили в церковь, что-то делали неплохо. Но некоторые из них вдруг прозрели, они увидели невидимое, они увидели эту битву. И они не смогли сидеть на месте. Лютеру говорили, что если ты не отречешься, мы убьем тебя. А он говорит, если вы не убедите меня словами Божьего Слова и здравым смыслом, то я не могу измениться. И он говорит, на сём стою и не могу иначе. Он смотрит на мир, он его видит абсолютно по-другому. Он его видит через призму Божьего Слова, видит невидимое. И поэтому он говорит, я не могу, я готов умереть за это. Ян Гус говорит, я не могу отречься от проповеди Божьего Слова, какое оно есть. Я не могу просто справлять литургию. Я должен проповедовать Божье Слово. Библия к этому призывает. Это не моя выдумка. И я не могу от этого отречься. Мы тебя сожжем. Сжигайте. Для меня нет жизни, если от этого отрекусь. Джон Буньян, который написал «Путешествие пилигрима», по-моему, более 10 лет, 14 или 17 лет просидел в тюрьме. Он мог выйти в любой момент из тюрьмы, если он посвятит себя, перестать проповедовать Божье Слово, кроме как только в своем приходе. И если он согласится использовать песенник и литургические молитвы. У него были дети. Его дочка, слепая на улице, продавала шнурки, которые он вязал, потому что и она умерла, пока он был в тюрьме. И он пошел на такую жертву, он говорит, я не могу иначе, в этом смысл моей жизни, в этом вся сущность, так устроен мир. И сейчас он с Богом сияет, как звезда на темном небосводе, потому что он был предан Божьему Слову и был предан благовестию. Когда-то его книга «Путешествие пилигрима», где он рассказывает о спасении грешника, он рассказывает там, путь грешника к спасению – это благовестническая книга. Эта книга в Англии была второй по изданию, эта книга была рядом с Библией, второй книгой. Еще одна книга, которая в Англии была второй, подобной этой, это была книга мучеников. Книга, которая, по-моему, в 16 веке или в 17 была написана одним англичанином, где он написал историю мученических страданий христиан за проповедь Евангелия, за преданность Иисусу Христу. Это была вторая книга, которую должны были читать дети. Это была катехизация детей. Они должны были понимать ценность или вообще цену, которую нужно платить за христианство. И они платили. Они платили эту цену. И они видели, что идет война, и они жили ради этой войны. Все эти мужи Божии, и вот эти мужи Божии, у которых заложены пальцы в Библии, они готовы проповедовать, у этого сжат кулак, потому что это решимость, они готовы проповедовать Евангелие. Они смотрят на меня, когда я сижу перед проповедью. Я думаю о двух вещах. Заложен ли мой палец в Библию? Хочу ли я передать Божье слово или хочу наговорить свои слова? А второе, я смотрю и думаю, они проповедуют истину для того, чтобы спасались невозрожденные люди. И они смотрят на меня, и они укоризненно, может быть, смотрят. Моя душа определяет. Или одобрительно они смотрят. Они смотрят на нас и говорят, мы уже умерли. Мы отдали свои жизни, мы много чем жертвовали, нас хотели убивать. Но мы хотели проповедовать Евангелие и не могли отречься от этого. Что с вами, молодое поколение? Мы передали вам факел истины. Где вы сейчас? Чем вы озабочены? В какой битве вы участвуете? Каким вы видите мир? Какая у вас идентичность? О, моя идентичность? Сколько еще жена будет со мной так поступать? Вот моя идентичность. Она должна измениться. Вот моя идентичность. И я это доказываю. И у меня есть время на это. И я ей буду доказывать и требовать, чтобы со мной она так не поступала. И не унижала меня больше. И еще пастора я сюда подключу. И мы здесь будем несколько лет этим заниматься. Вот моя идентичность. Безбожники, мне наплевать на них. Нет, мне не наплевать. Я евангельский верующий. Я могу процитировать великое поручение. У меня просто нет на это силы, времени и забот. Много всяких проблем. А я диакон церкви, а я пастор. Мы озабочены, у нас здесь много чего. Вот наша идентичность. Вот наша битва. Потеря христианской трезвости, потеря видения того, что идет война, это одно из страшных препятствий. И 18-е, это последнее. Неподготовленность христиан для благовестия. Неоснащенность. Братья, сестры, я призываю вас посвятить себя. Я знаю, многие из вас посвящены. Я не знаю, кому я так стучал. Может быть, есть душа, которой нужно было это услышать. Себе точно я стучал. Я не говорю так о своей жене, но у меня есть свои вопросы, свои желания, свои проблемы, которые не дают мне провести время с неспасенными людьми. Которые у меня не хватает силы отказаться от каких-то вещей и провести с ними время. И это моя битва, это моя борьба. Я призываю вас, растите в том, как вы будете благовествовать. Каждый из вас имеет брошюрку. На ваших местах есть брошюрка. Мы начинаем программу полгода или год она будет длиться, я не знаю, где мы будем учиться благовествовать, где мы будем расти. Для того, чтобы вот этого 18-го препятствия не было. Неподготовленность христиан для благовестия. Чтобы это было раз и навсегда устранено из вашей жизни. И вы будете подготовленными. Вы будете уметь рассказать вашу историю, как вы пришли к Богу, будете уметь рассказать Евангелие, будете знать, как ответить на сложные вопросы. Вы сможете попрактиковать это с другим христианином, так чтобы у вас это как от зубов отскакивало. Вы будете знать, как мудро себя вести, как понимать людей, где они находятся, где говорить, а где молчать, где говорить с страстью, а где с большим-большим милосердием относиться к людям. Вы будете подготовлены. Это стоит того. Поэтому я призываю вас, и вы можете увидеть здесь в конце, здесь есть отрывная анкета. Я прошу вас, чтобы вы заполнили эту анкету, кто посвящает себя этому обучению. Один раз в месяц, одна суббота, мы будем вместе проводить время, будем молиться, будем в группах говорить. Там не будет лекции с утра до вечера, так не будет. Это будет другого типа обучения. И мы будем говорить, и мы будем вместе сражаться друг за друга, за себя, чтобы наши жизни изменились. Наша цель, чтобы после этой программы у человека изменился стиль его жизни, и чтобы он научился проповедовать, и у него было место для этого в его жизни. Если вы считаете, что вы очень готовы, пойдите, чтобы помочь другим. Но никто из нас, в принципе, до конца все равно не готов. Итак, это препятствие, которое есть. Последнее. Если мы будем читать дальше послание Тимофею, то мы увидим, что Павел говорит о том, что требуется армия подготовленных воинов. Мы сказали, что есть серьезность завещания апостола Павла. Мы сказали, что есть серьезные враги у благовестия. И мы видим, что требуется серьезная армия подготовленных воинов. Для этой битвы, которая сегодня происходит в мире, нам не нужен. Нам, я говорю, если я там, нам не нужен церковный балласт. Нам это не нужно. Для этой войны нужны воины. Церковный балласт – это люди, у которых все замечательно в жизни, и они живут самим собой. Или, может быть, у них проблемы, и поэтому они живут собой. Церковь, конечно, это и больница, в которую люди приходят, и они согреваются, и Божье Слово их исцеляет. И есть этапы в нашей жизни, когда мы прежде всего этому должны быть посвящены. И это очень верно. Но этим не должно заканчиваться. Если мы пришли в церковь как в больницу, и мы проживаем десятилетия в этой церкви, умираем в этой церкви как больные, что-то неправильно. То ли в церкви, то ли во мне, что-то не так. Мы должны выздоравливать, и мы должны оснащаться, подготавливаться, и мы должны становиться воинами. Этот мир взывает о воинах, которые пойдут из зоны своего комфорта, и они будут говорить истину. И пусть они будут отвергнуты, но эти воины будут сиять, как светило на тверди. Некоторых из них убьют, и не покаются тысячи людей, и, может быть, один не покается, но это верные воины Иисуса Христа. И уже через их страдания, через их кровь, может быть, пролитую, это будет зерна благовестия вырастут, потому что они взрошены были или политы были их кровью, политы были их дискомфортом, политы были их страданиями, политы были их огнем, их сердцем, их страстью. Это то, как это вырастет, даже если эти благовестники это не увидят. 2 Тимофею, 2 глава. Дальше Павел продолжает после 1 главы. Я совсем немножко там пропустил, и поэтому он говорит «Итак», он подводит итог. «Итак, укрепляйся, Сын мой, в благодати Христом Иисусом, чтобы ты был благовестником, не только пастором, и что слышал от меня при многих свидетелях». Вот так вот, при многих свидетелях. Может быть, здесь вот такой, как Тимофей, сидит, и он слышит это. «Что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Он говорит: «Тимофей, я не только тебя призываю к благовестию, но я призываю тебя к созданию армии благовестников. Я призываю тебя взращивать святых на дело служения, как в церкви, так и вне этой церкви. Занимайся этим. Одного человека, одного благовестника, одних одарованных людей не хватит. Церковь вся, с дарами или без даров, должна нести Евангелие. Требуется армия воинов, подготовленных воинов для благовестия, потому что идет война. И все, кто видит эту войну, видят необходимость в этой армии. Кто не видит эту войну, не видит такой необходимости. Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа». Воин – это тот, кто в походе. Воин – это тот, кто лишен комфорта. Воин – это тот, у кого идентичность такая, впереди враг, и мы должны двигаться и отвоевывать территорию, уничтожать этого врага, и мы должны отвоевывать души для Христа, если говорить духовно. Вот что он видит, вот его цель. И дальше он говорит: «Смотри, Тимофей, почему я тебя сравниваю с воином? Смотри, никакой воин не связывает себя делами житейскими. Он не живет в этом мире так, будто бы он должен жить ради этого мира. Он не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику, своему генералу, чтобы воевать хорошо. Если же кто и подвязается, то есть будет заниматься житейскими делами, свяжется с ними, он не увенчается, не получит венец, он не получит награду, он не будет успешен. Если незаконно будет подвязаться, будет увлекаться чем-то, что ему по закону не положено сейчас, потому что он воин. Трудящемуся земледельцу, другой пример, первому должно вкусить от плодов. Он сеет, он жнет, и он кушает от этого. Разумей, что я говорю. Да даст тебе Господь разумение во всем. Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых по благовествованию моему, за которое, за это благовествование я страдаю даже до уз». Видите, здесь есть нить благовестия во всем послании. «Я страдаю даже до уз, как злодей». Вот как обо мне говорят. «Но для Слова Божия нет уз. Я проповедовал, и оно идет дальше. Посему я все терплю ради избранных, ради тех, которые будут спасены, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечной славою. Ради их спасения я все терплю». Верно слово, если мы с Ним умерли, если мы соединились с Ним на Голгофе, в Его смерти, то с Ним и оживем. То есть будем жить Его жизнью, а жизнь Иисуса Христа была проповедь Евангелия. «Если терпим, то с Ним и царствовать будем, Бог наградит наше терпение. Если отречемся, и Он отречется от нас». Если мы отречемся, Бог отречется от нас. Он посмотрит в душу такого человека и скажет: «Я отрекаюсь от тебя, я тебя не знал, я тебя не знаю, и ты не мой». И все твое христианство – это фальшь, это религиозность и это вымысел. Ты много чего из себя значил в той вашей земной религиозной системе, которую вы выдумали. Ты погрелся там в славе человеческой, какой ты великий христианин, то ли сам себя погрел своими мыслями о себе, а теперь вот тебе вердикт, истинная оценка: «Я отрекаюсь от тебя, ты не знаешь меня». Если мы верны, неверны, если мы не верны, если мы падаем, если у нас не получается, не выходит, не переживайте, он не отречется. Если мы на его пути, но не верны, он пребывает в вере, он будет нас поднимать. Ибо себя отречься не может, он наш отец, и он заботится о нас. Сие напоминай церкви, заклиная пред Господом, заклиная, чтобы доктринеры не начинали спорить, заклиная пред Господом не вступать в слабопрение, что немало не служит к пользе, а к расстройству слушающих. Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины в церкви и вне ее. Третья глава. Знай же, что в последние дни, вот какая будет битва, дни наступят или времена наступят тяжкие. Для нас намного больше последние дни, чем для них. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы. Вот кому вы будете проповедовать Евангелие. Родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, любящие наслаждение, нежели боголюбивы. Их сердца не будут тянуться к Богу, они не будут воспринимать Евангелие. Имеющие вид благочестия, называющиеся христианами, силы же этого благочестия отрекшиеся, не живущие совсем так, таковых удаляйся. К сим принадлежат те, которые вкрадываются в дома, даже в церквах такие будут. В дома обольщают женщин, утопающих в грехах, водимых различными похотями, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. Как и Ани и Амврий противились Моисею, так и сии противятся истине. Люди, развращенные умом, невежды в вере. Но они немного успеют, ибо их безумие обнаружится перед всеми, как и с теми случилось. А ты последовал мне в учении, в жизни, расположении, в вере, в великодушии, любви, терпении, в гонениях, в страданиях, постигших меня в Антиохии за проповедь Евангелия, в Иконии тоже за проповедь Евангелия, в Листрах тоже за проповедь Евангелия. Каковые гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь, я выжил. Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, слушайте Божье Слово, будут гонимы. Если кто-то думает, я приду в церковь, и мне просто будет такое комфортное место, и я только буду получать наслаждение, то это неправда. В церкви, может быть, вы будете получать наслаждение, но если вы проповедуете Евангелие, если вы придерживаетесь истин праведности, вы будете гонимы. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле. Вот где мы будем проповедовать. Среди злых обманщиков, которые будут успешны в зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь, а ты пребывай в том, чему научен, и что тебе вверено, зная, кем ты научен. Итак, 4 глава. «Заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царствии Его. Проповедуй Слово. Настой вовремя и не вовремя. Обличай, запрещай, увещай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху». Сегодня люди на улице избирают учителей христианских, которые льстят их слуху, не скажут о проблемах, не скажут о грехе, не скажут о спасении. И от истины отвратят слух и обратятся к басням религиозным. Но ты будь бдителен, во всем переноси скорби, совершай дело благовестника. Еще раз хочу обратить внимание, это нить благовестия через все послание. Павел не говорит только о служении Тимофея внутри церкви. И о проблемах с этими людьми только внутри церкви. Он говорит, будь бдителен, не засыпай. Ты должен видеть реальность такой, какая она есть. И будь бдителен во всем. А это значит, будешь идти и будешь переносить скорби. Переноси, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. Бог повелел тебе это делать. Делай это. Ибо я уже становлюсь жертвою. Меня убьют скоро. Время моего отшествия настало. А вот жизнь моя. Это был подвиг. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил. Я нигде не заплыл и не спрятался. Я в бурном потоке течения шел, веру сохранил. Теперь готовится мне венец праведности, правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный. И не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Постарайся прийти ко мне скоро, ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век. Оставил верность Господу и пошел в Фессалонику, Крискин в Галатию, Тит в Далматию, и один Лука со мною. Марка возьми и приведи с собой, ибо он мне нужен для служения. Тихика я послал в Ефес. Дальше Павел описывает свои страдания, как Бог укрепил его. Итак, мы видим, как через все это послание, последний завет апостола Павла, он укрепляет своего ученика, и он дает ему серьезное повеление, он напоминает ему быть верным в благовестии в самом начале и заканчивает это в самом конце, и он говорит ему, чтобы он не забывал этого, чтобы он видел, что идет битва. Хочу задать вам вопрос, видите ли вы битву за души? За души людей, которые вас окружают. Видите ли вы эту битву как главное действие, которое совершается на земле? Видите ли вы себя воином Божьим? Учеником Иисуса Христа? Последователем Иисуса Христа, который идет по Его следам? Видите ли вы необходимость в большей подготовке к благовестию, чтобы вы были воинами более успешными? Благовествуйте. Готовьтесь, чтобы лучше благовествовать. Хочу прочитать вам слова песни, которую я вначале хотел вам поставить. Мы посмотрим это видео до конца. Песня, которая звучит на заднем плане, песня, которую хорошо было бы нашей песне начать петь. Есть так много блудных сыновей, они бегут по улицам нашего города в поисках убежища. Разрушенные семьи, надежды людей разбиты, растоптаны из-за неудач, которые они испытывают. И положение критическое. И вот слезы святых мы видим, слезы о потерянных и неспасенных. И мы кричим им, вернитесь домой, вернитесь домой. И вот все твои дети протянут руки и поднимут искалеченного грешника. Отец, мы приведем их домой. Мы приведем их домой. Есть учение, что полны ненависти. Даже церкви, бывает, утратили любовь и милосердие. Дай нам заметить это поколение в его состоянии отчаяния ради славы Твоей. Дай нам заметить это поколение. Дай нам заметить этих людей в их состоянии отчаяния ради славы Твоей. И положение критическое с этим. Слезы святых продолжают капать о потерянных и неспасенных. И мы кричим, вернитесь домой. Мы кричим, вернитесь домой. Все твои дети пусть протянут руки и поднимут искалеченных грешников. Отец, мы приведем их домой. Грешник, протяни руки к Богу, и ты станешь сыном Христа. Грешник, протяни руки твоей души к Богу, и ты станешь сыном или дочерью Христа. И пусть все твои дети Божии протянут руки к неспасенным, поднимут хромого, и поведут их домой. Давайте дальше посмотрим это. Речь идет о том, что проповедь Евангелия для многих святых стоит им таких страданий. 140 миллионов сирот сегодня в мире. 150 миллионов детей живет сейчас на улице. Миллиард людей живет в трущобах. 1,5 миллиарда людей живет меньше, чем на $1.25 в день. За время этой проповеди, за последний час, 72 женщины и детей были проданы в рабство. 237 человек умерло от голода, от СПИДа. 869 человек умерло от хронического недоедания. 1250 человек умерло от болезней, от которых можно излечиться. В мире не завершена работа по спасению грешников. И работа идет. Но работников очень мало.
Come to cost, brothers and sisters. This is not an invitation to
easy life. For 2,000
years,
thousands of missionaries, unnamed, no biographies written about them, the world is not worthy. Have counted this cost and put their lives at risk. Они считали, что их Бог достоин того, чтобы платить цену и достигать этот мир Евангелием. И ты тоже можешь что-то сделать. Четыре вещи. Первое. Будь тем, кто сделал своим приоритетом прославление Бога во всех народах. Сделал приоритетом номер один. Молись. История благовестия – это история отвеченных молитв. Умножай учеников. Ученики воспитывают учеников. Иди, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Господи, такая несовершенная проповедь, но наша надежда не на совершенство нас. Наше совершенство может потешить, развлечь, сохранить комфорт, но оно не способно изменять сердца. Я верю в Тебя, Дух Святой. Верю, что Ты говорил к нашим сердцам. Вижу, что Ты говоришь к моему сердцу, Господи. Пожалуйста, дай нам увидеть больше плода и больше успеха в нашем свидетельстве о Тебе в этом мире. Пожалуйста, Господи, реформируй нашу церковь в благовестии еще больше. Спасибо за то, что мы имеем. Ты очень милостив к нам. И спасибо, мы имеем много, Господи. Но дай нам прославить Тебя больше. И пошли нам, Господи, друзей, которые были бы для нас ободрением и поддержкой, которые бы ревновали о неспасенных людях. И дай, Господи, нам готовиться, развиваться, чтобы быть более снаряженными и быть всегда готовыми дать мудрый, глубокий, духовный отчет о своем уповании на Тебя. Надеюсь, Господи, на Тебя. И вот мы все надеемся на Тебя. Спаси нас. Спаси, Господи, нас от забвения Твоего великого поручения. Спаси нас от того, чтобы мы были поглощены просто своими проблемами и своим внутренним здесь, внутрицерковным христианством. И пусть святится имя Твое в этом. Аминь.